Какие шутки могут быть?
Однозначно нельзя. Ни с войной, ни с смертью, ни с могилой, ни с памятью нельзя. Ни в коем случае.
Есть нации, которые очень сильно пострадали. И поэтому при их это точно неуместные шутки.
С Холокостом не вельми добра. Тады мы не поважаем Габраил, там не вельми добра.
Поколькі на менскіх вуліцах пытанне мен здалі Александры. Вось, зразумела, Александра, што дома людзі жартуюць на любыя тэмы, там, відаць, няма ніякіх абмежаванняў і пра халакост, і пра папу з мамай. А ўсё ж такі ў публічныя прасторы ці павінна быць вось некае абмежаванне у сатыры, у свабодзе слова? Як вы для сябе вось адказваеце на гэта пытанне?
Ну, я тут, бадай, буду салідарная з большасцю удзельнікаў гэтага пытання на менскіх вуліцах, што няма забароненых тэмаў для смеху, бо смех насамрэч гэта самая натуральная, самая бясшкодная і бяскрыўдная рэакцыя на ўсё, што адбываецца ў жыцці, і немагчыма чалавеку гэта забараніць. І хаця б за гэта, з-за таго, што людзі валодаюць такой магчымасцю смяяцца, можна адстойваць сатыру і гумар, і лічыць гэта праявай свабоды слова. Іншая справа, канешне, з якой мэтай выкарыстоўваецца гэты смех, калі гэта мэта гэтай сатыры, гэта прыніжэнне ці цынізм, то тады трэба змагацца ўжо не са смехам самім, а з тымі ідэямі, ідэалогіямі цэлымі, якія гэты смех выкарыстоўвае. Тут найбольш яскравы, канешне, прыклад, все былі ягоным сведкам. Гэта сітуацыя з французскім выданнем «Шарлі Эбдо». Яны 3 гады таму сталі аб'ектам тэрарыстычнай атакі, ісламісцкай атакі. Менавіта за тое, што яны дазвалялі сабе і дазваляюць дагэтуль сатырычна ацэньваць тое, што адбываецца вакол. Ну і цяпер, ведаеце, яны працягваюць проста супрацьпастаўляць сваё ўяўленне пра свабоду слова канкрэтнай зброі. Жывуць усе гэтыя 3 гады, яны жывуць пад пагрозай забойства.
Александра, дзякуй. Цімур, вот вы памятаеце перформанс Пусірае так у царкве, у Маскве, здаецца, у Маскве это было, так?
Да.
Многія людзі, вернікі, перш за ўсё, праваслаўныя, чулі сябе пакрыўджанымі, да і, ў прынцыпе, не толькі праваслаўныя. Я чытаў, беларускія каталікі нам адказалі.
По поводу Пусірае я коротко очень скажу. Люблю повторять, но не все, мне кажется, это понимают, что храм Христа Спасителя был построен Юрием Михайловичем Лужковым в памяти себе. Это картонная
история. Это ён так мог думать, але для людей все
Для людей, которые жили в Москве, это не был намоленный храм, который устоялся на этом месте. Это был новодел, построенный на месте того храма, который снес Сталин. Внимание! И только после акции «Пусси Райт», когда люди их проклинали или люди их защищали, и они потратили очень много душевной работы и крови из сердца вокруг алтаря этого храма, благодаря «Пусси Райт» это стал намоленный храм. Именно поэтому его совершенно справедливо называть Pussy Riot Church. И в истории православия...
перформанс просто
православия, в эфире «Зону свободы». И в истории православия через 1000 лет, не через 100, а через 1000 лет, это будет храм Pussy Riot, который существует благодаря работе сердечной людей, столкнувшихся вокруг этого перформанса. По поводу акции в Освенциме хочется сказать вот что. Продолжая эту тему про Pussy Riot. Вы обратили внимание, что охранники Освенцима пытаются задержать и схватить и дерутся не с теми, кто режет овцу. Хотя мне очень не нравится, что они это сделали. Именно с овцой.
Той, кто сдымает.
А они дерутся с теми, кто сидит голый. И в этом лицемерие, и в этом слабое место людей, которые смотрят на это. Вот это та точка, в которую надо было бить художникам. В этом их ошибка, что они не смогли это докрутить. В этом смысле мне вообще не жалко их, в том смысле, что они получили этот год. Правда, посидят, подумают. Не дай бог никому. Я очень надеюсь, что польское правосудие одумается. Все-таки людей отпустят под какую-нибудь подписку. Они видят, что это глупо их держать год. Теперь, почему это важно? Потому что Освенцим – это особое место. Это место боли, да, это не кладбище, а место, где людей убивали, и люди сидели, мечтая выбраться на свободу. Это люди, место, где люди хотели свободы, а их убивали. Это не кладбище. Это такое специальное место, камни которого люди, живущие вокруг, хотят, чтобы их не трогали. Не будите наши камни, потому что если вы вдруг что-то начнете делать в Освенциме, и Освенцим заживет еще одной жизнью, жизнью художников, нам придется вспомнить все, что там было, и еще раз об этом начать говорить. А Холокост – неизжитая история в Европе, потому что она повторяется сейчас с приездом беженцев. в Европу. И все те страхи, которые привели, все те страхи людей, живущих рядом с евреями, которые привели к Холокосту, сидят в людях и повторяются. Когда мы рассказывали про эту акцию, простите, очень коротко закончу. Так. Мы рассказывали о ней в привязке к такой, знаете, пост-пост-расизму, пост-пост-лицемерию в отношении людей к проблемам. Я в своей программе рассказывал об акции в Освенциме и о скандале вокруг рекламы H&M, которая заключается в том, что на маленького мальчика, темнокожего, компания в Швеции надела толстовку с надписью «Лучшая обезьянка в джунглях». Вопрос. Те, кто обиделся на эту рекламу и посчитали, что это расизм, и те, кто ее сделал, кто из них больше расист?
Той, кто так сказал. Потому что его схема в голове,
тот, кто в этом увидел, что это расизм. Или шведы, которые вообще в голову не брали, они забыли о том, что оказывается... То есть у них в голове темнокожие люди с обезьянками не ассоциируются. Абсолютно. А у тех, кто это увидел, ассоциируются. Вот и то же самое...
Тогда чему у Америки, у меня до вас питание, ну, лежится не просто не камильфо, а это может быть суд, нельзя уживать слово «негр». Навод Гарриет Бичерстоу, хижина для тому, выкреслено слово «негр».
Слово «негр» называть нельзя, потому что слово «негр» ассоциируется с рабством. То же самое, как слово «жид» ассоциируется с рабством.
Так вот,
но слово «обезьянка» с негром не ассоциируется, и с темнокожим тоже не ассоциируется. Слово «обезьянка» ассоциируется в голове с темнокожим, как банан. Только в голове расиста, потому что это дразнилка.
А когда дразнилка вельми часто уживалась у минулое десятилетие, вот уже справа, Тимур, вот уже справа, тому
я
она
воспринимается так. Я вам на это отвечу. Так. Будущее существует уже сейчас, но оно распределено на Земле неравномерно.
Абсолютно.
Поэтому в Швеции можно, а в Америке
абсолютно
нельзя.
Абсолютно
потому
правильно.
Что в Америке расизм существует и сейчас.
Але разом с минулым иснуе, разом с будущим иснуе и минулое. Прошлое существует тоже вместе. И как-то вот надо это, ну... учитывать какие-то
проговаривать
моменты.
Проговаривать.
Давайте зараз я вот Сергею Наумчику задам это питание про Америку и про минулое, якое есть будущее в Америці. Официально выдается газета «Куклус-клана», так? Там можно писать, в принципе, что угодно, когда ты там не закликаешь на вопрос до некого насилия, до гвалту. Может, это отказ на питание, которое мы поставили в этом питании, где межа свободы слова. В принципе, ну, Америка, как бы там ни было, она вот удается, скажем, найти той шлях больше-меньше нейтральный.
Ну, в Америці, мы памятаем, были великие спрешки, доходило до Верховного суда, и можно палить, сжигать американский стяг.
Можно,
час войны,
известно,
да. Да, час войны, мы памятаем, вьетнамской войны это было. Вот я протягну то, что сказал Тимур, вот на конт слова «жид». Мне кажется, тут вот у таких темах каждый вызначает сам. Вот, например, я николи не вживаю нигде. Ни у текстах, ни у гуторках слова «жид». Хотя у белорусской мове слово «жид» это...
Вообще-то это просто слово.
Ну, у чешской мове могли это вызначение
«жид».
Только «жид».
Я в польском баре однажды дрался, потому что решил, что это оскорбление.
У польского...
Я абсолютно. Не знал этого, но мне потом объяснили, да.
У белорусской мове ранее слово «жид» уживалось, и вельми шмат кто-то, кстати, уживает это без всякой негативной коннотации. Я лечу, что коли есть певная частка людей, для кого это образа, ну, я скажем, для меня образа бульбя. Так? А тут еще больше. Это саправды Холокост. Я это просто для вот этих людей, я это уживать, я это не уживаю. Ну, але это моя приватная позиция, допускаю я на помилку, может быть.
То есть, скажем так, каждый человек за слово «негр» имеет право получить в лоб. И в этом сила Америки.
Ну, максимум так.
Давайте зараз про перформанс поговорим, про флешмобы. Яны, в принципе, и хэппенинги стали уже давно инструментом политической борьбы, вот, дякуючи мастацкому выявлению. Але те на самом речи, яны эффективные. Вот, Тимур, был так само, вядомый, Александра Хонушатку сгадала, таки перформанс, хоча, ну, это не инсталляция, коли гениталии Павленский прибил на Червоной площади. Вы памятаете мету этого перформанса? Чем он прибил их?
Не, не помню, кстати. Не помню. Но мне не этот перформанс хочется припомнить.
А я хочу закончить на этом. Почекайте. Давайте. Вот был перформанс, про него все писали. Ну, слушайте, вот Александр
сгадал.
Нет,
я могу объяснить его сейчас. Вот прямо я его сейчас вспомнил. Я могу объяснить тут же, как бы я его понял тогда.
Давайте.
Я его понял так же, как сейчас. Человек чувствует себя в России несвободный. Он прибит к брусчатке Красной площади, в которой сидит президент Российской Федерации, за яйца гвоздем. И так себя должен чувствовать каждый человек в России. Вот что имел в виду Павленский. И в этом смысле вот сейчас вы мне сказали... Знаете, хороший перформанс в том, хорош, что он и сейчас... ну, то есть не изменился контекст политический в России, так. И абсолютно не изменилось его мое восприятие на 3 секунды после вашего вопроса. А вот про кое-что, про Павленского в качестве примера я могу сказать. Помните, Павленский поджег здание ФСБ?
Так,
и его посадили в тюрьму, и за него все нормальные люди, на мой взгляд, выступали и просили его освободить, требовали, и это было прекрасным продолжением акции. Логичным и понятным, что когда его освободили, это была победа. Тоже была часть акции «Победа людей, которые добились освобождения художника». Когда он сделал то же самое, по-моему, просто вот, ну, так случилось в жизни, бывают разные периоды, от творческого истощения во Франции, когда он поджег точно так же двери Банка де Франс. Это выглядело чудовищно глупо. И никому нет дела до того, что он сидит в тюрьме. Потому что была плохая акция. Перформансист, как называют эти художники правильно, рискует просто своей свободой. Художник, который пишет картины, рискует тем, что он станет останется неизвестен в веках. А художник, который выходит на улицу что-то делать, рискует прямо сейчас тем, что он окажется в тюрьме. Это его плата за творчество.
Я нагадаю Тимуру и нашим глядачам, что сенс тады пробивания гениталию Павленска у Москве была громадская апатия. И он протестовал супраць апатии сярод расейцев. Ну, в принципе, за сюда можно сказать не свободы, але,
ну,
ведайте,
да,
не
да,
до конца.
Ну, согласитесь, ну, на ощущениях-то примерно понятно.
Ну, в принципе, так. Я хочу еще вот вернуться до первого туру президентских выборов у Чехии. Тут так само отбылся перформанс. Активистка руху ФМН выбегла вот подчас голосования Милоша Земана на участку да яго аголенай верхняй часткай, так, і крычала некалькі слова, здаецца, гэта было Пуцін, не, Зэман, проститутка, ну, Пуціна, але замест проститутка там было іншае слова, которое я не магу яго тут ужыць. Вот давайте мы паглядзім і зараз вернемся пасля гэтага відэа ў студыю. Сергей, гэта быў пратэст у дэмакратычнай краіне, дзе прэзідэнт быў абраны дэмакратычны. Прэзідэнт хворы, стары, нямоглы, ён там бачна шок перажыў. Па-першае, ну, які сэнс было рабіць такое, і ці гэта окей, улічваючы ўсе гэтыя рэчы, якія я назваў?
Дзіма, ну, па-першае, калі ты хворы і стары, не ідзі на прэзідэнта, таму што
гэта не забаронена, ні хворы, ні стары.
Не-не-не, прэзідэнт такая пасада, што яна вымагае часам вельмі, так сказаць, ну, псіхафізічных добрых якасцяў, калі, скажам, вайна ці нейкі катаклізм. Але тут справа ў іншым. Вот мне здаецца, што ў дадзеным выпадку Земан мусіць падараваць, зрабіць вельмі вялікі падарунак гэтай дзяўчыне, а чэшскі ўрад мусіць узнагародзіць яе, ну, калі не ордэнам, то медалём. Першае, чаму? Таму што вот гэтая акцыя, па маіх адчуваннях, выклікала большую сімпатыю якраз такі да Земана у тых, хто вагаўся. А другая прычына, чаму ўрад? Таму што яна паказала вельмі вялікую дзірку ў сістэме аховы прэзідэнта. Другое кола аховы яе мусіла не пусціць. Калі яна падыходзіць да 30 сантиметраў,
гэта страшна. Александра, а вы маглі б назваць вось нейкія паспяховыя, прыгожыя перформансы? Ну, магчыма, адзін, у нас вельмі мала часу, вы маеце пару секунд.
Ну, напэўна, калі вы ўжо сказалі слова прыгожы, то ўжо самы прыгожы перформанс, які мне прыходзіць у галаву, і самы знакаміты, гэта вот гэты бадынкі, якія рабілі Ёка Оно і Джон Леннон, калі яны ляжалі ў гатэлі Хілтон, здаецца, цэлы тыдзень у ложку і пратэставалі такім чынам супраць вайны ва В'етнаме. Ну, цяпер ён, відаць, падаўся вельмі буржуазным, а цяперашнія перформансы, як казаў ужо Тимур, неаднаразова гэта, калі чалавек выходзіць і рызыкуе сваім жыццём, здароўем і свабодай.
Свабода слова і мастацтва можа быць добрай альбо кепскай, але не свабода слова можа быць толькі кепскай. І такі кантэкст падзеі, пра які мы сёння разам з Тимуром Алеўскім, Сергеем Навумчыкам і Александрай Дынько ў Менску думалі, спрачаліся, шукалі адказы разам.
Вы слухалі аўдыёверсію перадачы «Зона свабоды» на тэлеканале «Белсат». У дыскусіі бралі ўдзел вядучы тэлеканалу «Радыё Свабода. Настаящае время» Тимур Алеўскі, супрацоўнікі беларускай службы «Радыё Свабода» Александра Дынько і Сергей Навумчык, вёў перадачу Дмітрый Гурневіч.